fucking believe it! Всем здравствуйте. Здравствуйте. Я Миша Боссов, это подкаст «Облака», место, где вы можете расслабиться, обрести спокойствие и на время забыть обо всем. Ведь здесь все ваши тайные желания станут реальностью. Я не знаю, как начать этот выпуск, правда. Как прошла ваша неделя? Моя прошла неплохо. Я в прошлых выпусках рассказывал про свое самочувствие, и в каком-то смысле в этом я продолжу делать то же самое, из-за чего может сложиться впечатление, что я ипохондрик, хотя это не так. Я не сильно озабочен своим здоровьем, но я хочу просто запомнить это чувство, когда плохо. А сейчас мне иногда прям плохо, мне сложно вставать, я испытываю какой-то стресс и апатию. И, в общем, мне просто хочется это описать, потому что у меня есть впечатление, что если ты сможешь что-то описать, ты как бы ловишь это в слова, и оно на время остается там. Понимаете, на время это меня отпустит. А вам придется все это послушать. Надеюсь, это будет увлекательно. В общем, как я оцениваю свое здоровье? В целом все неплохо. Есть вещи, которые волнуют меня уже не первый год, но я смирился. Знаете, когда каждый год в определенный период чешется где-нибудь под коленкой в одном и том же месте, и ты думаешь, ну, осень. У меня уже не первый год так осенью. Я кашляю каждое утро. Мое пробуждение начинается с кашля, потому что я курю сигареты и самокрутки, и обычные. Я знаю, что это от них, но я ничего с этим не делаю. И вот, чем хуже мне становится, тем больше я восхищаюсь своим организмом. Понимаете, я как-то полюбил свое тело. Не визуально, а именно просто тело, то, что оно такое, что оно может справляться с такими... С такими трудностями, с такими перегрузками. Понимаете, оно прочное, многое может выдержать. Я люблю, что с помощью него можно делать. Оно прямо молодец, мое тело. А я вот совсем нет, раз я умудряюсь так за ним не следить. Я курю, сплю на полу, неправильно питаюсь, но плюс-минус я здоров. Вот что меня удивляет. Насколько большой у человека запас здоровья. Понимаете, бездомный может прожить десятки лет, питаясь газетами, и организм все это ему устроит. Можно буквально быть бомжом и прожить как среднестатистический обычный человек. Понимаете? Можно вообще не стараться. А организм все устроит. Может, вообще не нужно ничего делать? Организм настолько хорош, что это даже ведет к безответственности. Знаете, все в моей жизни происходит на автомате. Я вот что понял. Хочу есть... Оно само. Потом я само хочу в туалет. Я вообще ничего не делаю, понимаете? Волосы у меня тоже сами растут. Радует, что наш организм все сам делает, понимаете? Сам себя заживляет. Представляете, если бы нельзя было бы рассчитывать на такое. Если бы все нужно было делать самостоятельно. Порезался и такой... Блин, где нитки? Моя кожа порвалась. Напился, и на следующий день нужно мыть печень. Просто заживлять ее каким-то образом. Прикладывать какие-нибудь лепестки. Нет, все само. Не нужно стирать легкие после того, как решился на сигаретку, встретившись с другом. Все очень круто. Все происходит само собой. И без твоего ведома, кстати. Мужское семя пополняется само. Понимаете, и не нужно ехать в банк спермы. Не нужно врываться в банк семени и кричать «Все на пол!» Это ограбление. Складывай семя мне в мошонку. Не нужно буквально ни о чем думать. А вам не кажется, что те, кто давал название частям тела, очень тепло относился к коленной чашечке? Тот человек прям сильно любил эту часть тела. Относился с придыханием. В тот день, когда пытались дать название, у него спросили, как назовем эту штуку? И он такой, коленная чашечка. Они такие, да, может, как-нибудь типа колено? Он такой, нет, это чашечка. А то, что ниже, есть идея? Может, голень назовем? Он такой, не-не-не-не-не, давай подколенное блюдечко. Давай. А всего человека назовем сервиз. Костяной сервиз. Но это уже жутковато было бы. Мне кажется, те, кто предложили бы такие страшные вещи, они давали название тому, что в животе. Там вообще не постарались. Знаете, типа кишечник, например, слово кишечник. Кишечник. Просто посмотрели, там кишки. Там кишки – это кишечник. Место, где кишки. А процессы, которые там будут происходить, знаешь, как мы назовем? Пищеварение. Ведь в кишки попадает пища, и она там варится, насколько я понимаю. Понимаешь? Все там варится, как в кастрюле из плоти и крови. Очень странные слова, не знаю. То, что называют конечности, например, руки, это вот мне тоже весьма непонятно. Конечности. То есть мы здесь, ну, заканчиваемся. То есть вот конечность, все как бы закончилось. Мы заканчиваемся в этих пределах. Это конец тела. В общем, я восхищен своим организмом, который не в самом лучшем состоянии. Я восхищен даже неживыми телами, кстати. Однажды я был в морге. Я вот к чему. В том возрасте, когда кажется, что ты должен все попробовать. Знаете, в институте мне почему-то казалось, что нужно все попробовать. Мне так не нравится это мое мышление. Я хочу постоянно испытывать что-то, и это доходит до идиотизма. Вот что было недавно. Друг мне рассказал историю, как он ехал в автобусе и не заплатил за проезд. И когда зашли туда контролеры, он убежал. И он так описывал, типа, я выбежал из автобуса, за мной ринулся контролер, он чуть меня не схватил, я пробежал дальше. И потом бежал, и убежал от автобуса на метров 100-150, погоня закончилась. Я отдышался и подумал, блин, я был сонный. Оказывается, все это время я был сонный. А когда я побежал, то я понял, насколько мне было важно взбодриться. В общем, я просто услышал эту историю. И вот я недавно ехал в автобусе. В своей голове. И тут ко мне подошел контролер. И я не платил за билет, но я мог тут же заплатить штраф, и все бы это закончилось. Но как только это стало происходить, я решил тоже от него убежать. Потому что та история не выходила у меня из головы. Она прям поселилась там. Я подумал, может быть, я тоже сонный? В общем, когда девушка-контролер начала у меня все это спрашивать, то я просто стоял и медлил. Я начал шарить по карманам, типа, сейчас у меня есть где-то карточка, сейчас я оплачу. Это заняло какое-то время. А потом, когда дверь открылась, я взял и убежал. Понимаете? И женщина, она даже не погналась за мной. Понимаете, я выбежал из автобуса и просто пробежал 15 метров, остановился. И это вообще того не стоило. Что я ожидал вообще? Я просто знал, что можно так. И решил это испытать. Но если бы я не знал бы об этом чувстве, то я бы и не убежал. Понимаете, многое вообще не нужно знать. Мне кажется, мы делаем что-то просто потому, что не знаем, что так можно. Мы знаем, что так можно, но мы часто этого не хотим. Мы просто хотим испытать эту функцию, которую знаем, что она открыта. Я хочу испытать разное, правда. И это так противоречиво. Иногда я сам себя не понимаю. Помню, когда от меня ушла жена, я подумал, как жаль, что мы развелись. Потому что я так и не узнал, каково это изменять в браке. Я прям помню, что я задумался об этом. Не то чтобы я хотел, но чтобы узнать это чувство измены в браке, то, ну, в моем случае нужно заново жениться, понимаете? Другого пути нет. Чтобы испытать этот трепет измены своему дорогому человеку, мне нужно снова вступить в брак. Я не понимаю, как можно не изменять. Я имею в виду, что я правда не понимаю, когда мне кто-то что-то говорит, Я не понимаю. Ну, в общем, так много людей. Так много прекрасных людей. Как можно поехать в другой город и не изменить? Я не понимаю, это в теории. Причем я никогда не изменял. При этом, не то чтобы я хвалюсь, да, но за мной такое не водилось. Я просто не могу понять тему, как можно не изменять, но при этом я никогда не изменял. Но у меня есть страх измены, знаете. Мне кажется, мне будет плохо от того, что я изменю. Почему-то мне кажется, что это не входит в мою систему жизни. У меня есть страх. И я не уверен, что я верный. Я не уверен, что у меня получится не изменить. Не знаю. Конечно, я себя не провоцирую. Я стараюсь не оставаться один на один с незнакомкой, с незнакомой девушкой в помещении совсем голым. Но все равно как-то это... Не знаю. Я бы не хотел, чтобы это со мной произошло. Если бы я изменил, то с большим количеством женщин. За один раз. Я объясню. Потому что чем больше девушек участвует, то тем очевиднее, что для тебя это несерьезно. Понимаете? Ну вот, чтобы твоя девушка вошла в комнату и реально удивилась. Чтобы девушек было так много, что не сразу и тебя даже видно. И твоя девушка идет по коридору, слышит все эти звуки, открывает дверь из порога, выбирая либо я, либо она. А ты где? Эй! А ты там где? И я такой, видишь, их много. А ты такая одна. Изменить в оргии – это признание любви, знаете. Так много человек не могут тебя заменить. Ты как бы говоришь это. Иди ко мне, дорогая. Видишь, как много людей потребовалось, чтобы приблизиться как-то к себе. Я боюсь, что могу изменить. Потому что я флиртующий человек. Знаете таких? В основном они водятся среди девушек. Но есть и парни. И я флиртующий, я знаю. Мне палец в рот не клади. Если девушка мне положит палец в рот, я сразу приму это за флирт. Вот такой я человек. Потому что я флиртующий человек. Причем я не начинаю флиртовать. Сам, осознанно. Это начинают делать мои брови. Знаете, они сами начинают как-то вот так делать, они как бы что-то... То есть у меня небольшие брови, просто они накачанные. Они накачанные от автофлирта, то есть от какого-то, который пытается что-то передать. Это не запланированный флирт, понимаете? Так странно, что это от меня исходит. Мое желание нравится. Я даже не думаю ни о чем таком. У меня даже нет в мыслях, когда я смотрю на девушку, и у меня включается автофлирт, я даже не думаю, что я чего-то хочу от тебя. Просто это происходит само собой. Девушка роняет билет в автобусе и не видит этого. Я поднимаю и протягиваю ей, и она говорит спасибо. И на этом вроде бы все. Но всю дорогу я буду сидеть и двигаться чуть иначе. Понимаете, брови будут как-то чуть-чуть туда посылать вибрации какие-то. Мной будет двигать автофлирт. Так, да. В общем, я был однажды в морге. В то время я брал человеческий жир и делал из него взрывчатку. Это шутка. Я не знаю, насколько быстро нужно говорить такие вещи, чтобы их не вырывали из контекста. Не нужно делать взрывчатку. Не нужно. Если вы не работаете, конечно, на заводе взрывчатки, тогда, конечно, делайте. Я пошел в морг, потому что подумал, что однажды нужно побывать в морге, хоть раз в жизни. Я говорю, это университетская пора, и я побывать в морге живым, я имею в виду. И я связался со своей одноклассницей, а она меня туда провела. Она вела там практику. И я побывал на нескольких вскрытиях. И я понял, что мне нравятся человеческие тела. То, как там все устроено, и даже цвета. Цвета меня сильно поразили. Земельно-зеленые, коричневые. Внутри человека, как в лесу. Это завораживает. Очень красиво и живописно. Звучит по-маньячному. Я знаю. Мне нравится делать эту штуку по жизни. Знаете, говорить с намеками на то, на какие-то странные вещи. Особенно на маньячные какие-то. Мне нравится оставлять немножко впечатление, что что-то не там там. Знаете, в каждой документалке про маньяка говорят, он был милым парнем. Но иногда он говорил что-то такое странное, что-то жестокое. Теперь я понимаю, что это были признаки его помешательства. Да, нужно было внимательнее относиться к таким вещам. О, да, до того, как он не убил мою сестру. Я тоже иногда делаю это. Но я-то знаю, что я не маньяк. И то, что мне постоянно снятся убийства людей, это ничего не значит. Кстати, до конца никто не может знать, что он не маньяк. Ты пока не маньяк. Ведь ты всегда можешь им стать. Да, это плохо. Но если ты реально маньяк, то ты не будешь себя спрашивать, хорошо это или плохо. Так печально, если я стану маньяком. И тогда эти записи будут выглядеть как история болезни. Третье тело мы обнаружили между 12 и 13 выпуском подкаста. Интересно, что маньяком может стать каждый. Каждый человек имеет право стать маньяком на свой страх и риск. На кону твоя жизнь. На кону все. Но ты можешь. Ты можешь лишиться всего, но ты можешь попробовать быть маньяком. Это правда никто не запрещает. Попробовать остаться незамеченным. Ты можешь попробовать. Не нужно. Я повторяюсь, не нужно, но можно. Тебе не нужно на это образование или права. Только нож и желание убивать. И умение хранить секреты, кстати. Это сильно тебе поможет, если ты хочешь стать маньяком. Поэтому я бы точно бы не смог им стать. Потому что я люблю трепаться. Я бы сразу растрепал. Я бы сразу бы проговорился бы. Встретился бы с другом и все бы выложил ему как есть. Или другой вариант. Я бы на следующий день позвонил другу и пассивно вынудил бы его говорить на тему, которая интересна мне. Знаете таких людей, которые хотят поговорить на тему, которая касается их, но они решают, что это будет слишком эгоистично, поэтому находят способ зайти с другой темы. Знаете такие темы? Когда человек начинает как-то издали, чтобы потом сказать то, насколько он крут. Типа, люблю числа, знаешь, чувак. Я понял, что люблю числа, нумерологию. И вот ты уже не замечаешь, как вы говорите про числа. Потом он говорит, вот число 7. Очень сильное число. И, кстати, прикинь, недавно со мной у девушки 7 раз был оргазм. Встречали таких людей, которые не могут просто начать говорить на тему, которая им интересна и которая выставляет их в лучшем свете? Нет, им нужно как-то с других сторон подойти к этому. В общем, быть маньяком плохо. Но если ты маньяк, если ты реально маньяк, то все будет. Если нет, то сиди и трусь дальше. Я вспомнил про тот случай в автобусе, и вместе с этим вспомнил сейчас еще один случай. Он немного не в тему, но я вам его расскажу, потому что он меня повеселил. Я ехал в электричке, и я ехал один. Было клево сидеть одному, смотреть в окно на осенний пейзаж. Я ехал один, а потом пришла эта семья из 4 человек. Мама, папа, сын, дочь. Знаете, как часто бывает, ты едешь один, а потом подсаживается семья, и ты теперь типа член их семьи. Все едут, офигенно общаются, и ты такой, блин, со мной совсем не разговаривает моя семья. И тут подошла женщина-контролер. Она попросила билеты, и все протянули билеты, в том числе и я. А их сын начал смотреть в одну точку и делать вот так. И все офигели. Женщина-контролер, она говорит, извините, пожалуйста, я просто, видимо, шла в своей голове и не обратила внимания, что ваш сын... Она полностью извиняется, а тот продолжает. Он делает... А потом прекращает и говорит, я прикалываюсь. И все рассмеялись. Все рассмеялись. Я рассмеялся. Рассмеялись его родители, потому что сын оказался не отсталый. Рассмеялись. Все смеялись. Чувак смеялся, потому что классный прикол. Но больше всего смеялась женщина-контролер. Потому что в ту самую минуту она поняла, что ей не придется выкидывать отсталого безбилетника из поезда. А ей бы пришлось это делать, понимаете? У них так и написано в уставе. Отсталый, не отсталый, если без билета, на выход. Вела бы его через весь вагон, он бы там такой... И все такие, да, стань ты его. Она говорит, нет, он безбилетный. Я здесь подкаст записываю. И видит Бог, я счастлив в это делать. Я должен об этом сказать. Мне нравится буквально все. Готовиться к нему, говорить это в микрофон, выкладывать запись на площадке. Единственное, что мне пока сложно, так это заниматься продвижением. Так что я буду рад, если вы мне поможете и расскажете другим людям об этом подкасте. Это несложно. Если у вас есть... какой-нибудь чат или, может быть, канал, киньте туда, все будут счастливы. Также подпишитесь, подставьте лайк, колокольчик. Просто сделайте это. Так что я восхищен телом и его живучестью. Так что, думаю, нужно ему помогать. Нужно быть с ним в одной связке. Я думаю... все-таки нужно заниматься спортом. У меня и раньше бывали такие мысли. Очень иногда это выглядит привлекательным. Когда наблюдаешь, как кто-то другой занимается спортом, ты думаешь, вау, я так же хочу. Но потом ты начинаешь сам заниматься и думаешь, я снова попался на эту удочку. Не так уж это и круто. Как-то я видел в фильме, как чувак в стакане смешивает сырые яйца, выпивает и идет на пробежку. И это было так круто. Я подумал, блин, я так же хочу. Следующим утром я разбил 3 яйца, добавил соль, сделал глоток, меня стошнило, и я никуда не пошел. Понимаете? Это самое невкусное. Я прям поссорился с яйцами в тот день. Вы пробовали это пить? Господи, это ужасно. Я не могу, я правда... Я даже говорить об этом не буду. Я поэтому не люблю вдохновляться другими. Не люблю вдохновляться чьими-то историями, знаете, потому что каждому подойдет что-то свое. Вряд ли тебе подойдет вот эта история. Но я хочу быть в хорошей форме, потому что в тебя с детства это пихают. Я хочу быть накачанным, подкачанным, типа того. У меня есть это желание. Но если у меня будет спросить, насколько ты хочешь быть накачанным, то я скажу, как черепашки-ниндзя. Это именно настолько это сидит во мне. Именно настолько я хочу выглядеть. Все идет из детства. И это запало в меня. Сложно стать другим, когда в тебя загружали, как круто жить в канализации с друзьями, быть накачанным и есть пиццу. И моя жизнь, она является именно этой урезанной частью, урезанной версией этого мультика. Стоит мне начать заниматься спортом, как мне кажется сразу же, что моя жизнь изменилась. Знаете, после первой же тренировки я думаю, вау, все, я снова другой. Но это не так, это вообще не так. Жизнь не может измениться за одну тренировку. Есть люди, у меня вот, ну, есть приятели, которые, они занимаются всю жизнь спортом, понимаете? Всю жизнь они поднимают веса, пьют добавки, следят за рационом, ходят в трудные, тяжелые походы по всему миру. И они просто физически, они нормальные. Просто нормальные. Ничего особенного. Но если я начинаю заниматься спортом, то я такой, вау, я сразу же изменился. Я 7 минут в день занимаюсь спортом и мгновенно преобразился. Я сразу же думаю, что я в хорошей форме. Это удивительно. Мне кажется, у меня сильная способность себя убеждать, что я хорош. Я занимаюсь 7 минут в день и думаю, блин, я супер. Я вообще не могу себя адекватно оценивать. Но и другим людям не могу доверять. Не знаю, все, что связано с оценкой себя, для меня как оптическая иллюзия. Я, например, недавно похудел. Но я похудел на 1 килограмм. И вот что говорят люди. Стоит мне похудеть, как кто-то говорит, ты сильно похудел. Но при этом же они говорят, ну, какие-нибудь другие люди, они такие, блин, ты подрос. Но им так кажется просто потому, что типа я стал чуть худее, поэтому им кажется, что я стал выше. А еще мне говорят, ты похудел, когда я сделаю чуть меньше бороды, и тогда у меня появляется треугольник вот здесь. И люди говорят, ты похудел. А я побрился просто. Одеваешь толстовку своеобразным вырезом, и людям тоже кажется, что ты осунулся. Я не понимаю, как себя оценивать. Люди занимаются спортом. Вот что я знаю. Некоторые в специальных для этого местах, а некоторые везде. Знаете, везде, которые люди занимаются спортом. Просто какие-нибудь женщины, которые начинают приседать везде, на эскалаторе, перед тобой, занимается спортом, запрыгивает в метро чувак на верхнюю вещь и начинает подтягиваться. Я и таких встречал. Я встречал таких, которые бегают с колясками, в которых дети. Видели таких? В спортивных кроссовках кто-то бежит с коляской, как будто бы украл ребенка, но он бегает по кругу. Я первое время не верил, что там ребенок. Я не знаю, куда ты бежишь? Куда ты собрался? Ты куда? Ты убежал от жены? Я понять не могу. К чему ты готовишься? От чего ты бежишь? Ты бежишь к другому браку? Если ты нашел своего человека, расслабься. Как только люди женятся, мне кажется, им нужно набрать 10 килограмм. Никаких пробежек. Если твой муж идет бегать с коляской, то... Не знаю, это какой-то плохой знак. Эй, ты куда собрался? Ешь майонез. Я ходил как-то в тренажерный зал. Мне не нравится... Мне там не нравилось. Там много зеркал, знаете, постоянно смотришь на себя. Смотришь на себя и думаешь, о, как это я хорош. О, блин, и так я хорош. Вау. Все что-то делают. Все превозмогают себя. Мне не нравится идея превозмочь себя. Сотни людей такие... Я пытаюсь быть не собой. Почему-то в обществе ценятся люди, которые изо всех сил сопротивляются тому, чтобы быть собой. Пойду после работы в зал. О, да. Он пытается быть не собой. Молодец. Я видел людей в залах. Я видел таких людей, которые занимаются тренировкой. Ты смотришь на них и думаешь, не в этом проблема. Не в том, что тебе нужно стать больше. Тебе нужно решить что-то другое. Тебе нужно понять, почему вместо того, чтобы поговорить с мамой, я поднимаю 100-килограммовую гирю изо дня в день. Я бы хотел накачаться. Но только для того, чтобы стать другим человеком. Вообще прям другим человеком. Не то, чтобы стать больше, но ты такой же. Нет, прям другим человеком. Я бы хотел накачаться... Я прям хотел бы другую жизнь, знаете, просто настолько накачаться, что однажды выйти из тренажерки, посмотреть в зеркало, а там на меня смотрит программист. Ну, охренеть, вот это я накачался. Это реально было полезно. Самое лучшее мое соприкосновение со спортом – это была йога. Это лучшее, что происходило со мной. Думаю снова начать ей заниматься, потому что я бросил. Я перестал заниматься йогой. Почему-то я перестаю заниматься даже тем, что мне нравится. И я уже годами рассказываю про те 12 занятий, которые входили в годовой абонемент моей тренажерки. Я 12 раз ходил на йогу, и я уже годами рассказываю, насколько это было круто. А у вас было такое, что вам что-то очень нравилось, но по какой-то причине вы переставали этим заниматься? И потом... Ходите и вспоминаете, насколько было круто, но почему-то не возвращаетесь. и пудрите другим мозги, рассказывая об этом. Один из моих самых любимых писателей – это Марсель Пруст. Не то чтобы я выпендриваю сейчас, типа Франция и там вот все такое. Нет, просто это действительно так. Это объективно для меня один из лучших писателей, потому что мне просто нравилось, как он пишет большие абзацы. И тема, которую он поднимает, это человеческая память. Это одна из моих любимых тем. Я ничего не читал лучше, понимаете? Но я читал всего 10 страниц. Однажды я прочитал 10 страниц. И уже годами рассказываю, что нет писателя лучше, чем Марсель Пруст. Причем я не хочу производить впечатление на людей. Правда? Я правда так думаю. Но просто я не возвращаюсь к нему. Я знаю, что где-то есть лучший писатель. Для меня он лучший. Пока что пусть без меня будет. В общем, я хочу снова заняться йогой. Важно хоть раз оказаться в этом месте. Правда? Важно. Важно хоть раз оказаться в месте, где 70-летние старушки в лучшей форме, чем ты. И ты это видишь, потому что вы делаете одно и то же упражнение. Но у нее получается прекрасно, она тянет носочек куда-то наверх, а ты в это время трясешься и думаешь, как бы не потерять сознание. Важно почувствовать, насколько ты развалена. И йога прекрасно даст тебе это понять. В той йоге, которой я занимался, нужно следить за телом и за дыханием. Дыхание должно оставаться ровным, в то время как тело твое орет от боли. Твои пальцы трясутся на полу, и пот катится со лба, темнеет в глазах. А пожилая леди напротив тебя тянет этот самый пресловутый носок, понимаете, и даже не думает умирать. Она наслаждается, в то время как ты не прочь уйти из жизни. Важно сходить на йогу, чтобы узнать об этом состоянии. Знаете, об этом состоянии, когда впереди тебя тренированные девушки в лосинах, и тебя это нисколько не привлекает. Это важно узнать, это ощущение. Их зады летают у тебя перед носом, но ты трясешься и молишься, чтобы наступила секунда передышки. Трясешься и ни на секунду не думаешь о женщинах. Когда девушка говорит: «А, ты ходишь на йогу, потому что на девушек засматриваешься», это вообще не так. Я скорее буду где угодно засматриваться, но не на йоге, понимаешь? Ты ждешь просто, когда бы это закончилось, когда тренер скажет «шавасана». Это самое лучшее слово, потому что после него ты просто ложишься, включается музыка, и в темноте ты 3 минуты лежишь. На йоге женская атмосфера. Женщины, они сильны. Йога – это как типа их армия, я не знаю. Они в настолько хорошей форме, что немного даже страшно становится. Я правда, я не знаю, я восхищаюсь девушками. К чему вы готовитесь? Знаете, типа они хороши. Повсюду женщины на йоге, и всегда в конце вот эти 2 парня, которые пытаются не умереть, а в конце занятия уходят с опущенными глазами, чтобы не встретиться глазами с теми, кто видел их в момент слабости. Они видели в отражении зеркала, как ты борешься со смертью. Эх, йога, йога. Еще я ходил на кикбоксинг. Тоже 12 занятий. Я люблю дюжину. Примерно 12 занятий. Но не пошло, потому что там задействованы ноги, и по ним бьют, и, знаете, больно. Я не знаю, мне больно прям. Меня прям били по ногам. Я такой: «Ау! Больно!» Хотел сказать: «Ау! Больно что-то. Можно мне как-то... Можно... Ай! Можно не делать этого?» Я не переношу боль. Я не знаю. Мне прям больно. Знаете, есть же, ну, разные ощущения боли. Кто-то больше чувствует, у кого-то порог. Типа больше, у кого-то меньше. Я вот не знаю, какая у меня чувствительность. Фигово, если обнаружится, что у меня, типа, ну, нормально. Все нормально с чувствительностью. Просто я, типа, такой, не, вообще, типа, слабак. Я переживу это. Чтобы не быть битым, просто не надо ходить на кикбоксинг. Вот что. Я пошел туда, думая, что нужно будет однажды в жизни защититься. Но я понял то, что нужно защититься от походов на кикбоксинг. Мне всегда нравится начинать заниматься спортом. Мне вообще нравится момент подготовки. Знаете, когда начинает созревать эта мысль, и ты прям такой, блин, я что, неужели скоро на спорт пойду? Я скоро займусь спортом, что ли? У тебя прям зреет эта мысль. А потом ты приходишь туда, и если это новый спорт, то я всегда хорошо начинаю. Тренер всегда подчеркивает, что ты талант. Но потом развитие заканчивается. У меня так в школе всегда было. Первые 2 недели занятий большим теннисом, тебе прям пророчат большое будущее, а потом присматриваются за 2 недели и такие, а, нет. Ты подаешь, я подавал надежды, точнее. Но потом я не могу поддерживать эти надежды и ухожу. Не знаю, у меня со спортом не срослось как будто бы. Начиная со школы, потому что там ценятся командные виды спорта. Наверное, я не командный. А еще я не могу поверить в игру. Вот в чем дело. Были те люди, которые прям сильно верили в игру. Наверное, такие люди добиваются многое в жизни, потому что они могут относиться к абстрактным вещам серьезно. Я помню, я видел, как однажды чувак из параллельного класса подпрыгнул над сеткой волейбола, ударил мимо и заплакал. Потому что это был решающий мяч, и команда проиграла. Ему стало грустно. Я повторюсь, то есть чувак в шортах и в майке подпрыгивает в здании, в котором есть спортивный зал. Он подпрыгивает над натянутой такой сеткой с дырочками и бьет резиновый круглый мяч, и он улетает за нарисованную на паркете линию. И он приземляется на колени и начинает рыдать. Он плачет. А когда я делал подобное, я думал, ничего не изменилось. Это все выдуманное. Это выдуманное поле. Понимаете? Это все... Вы что, не понимаете, что... Ну, ладно, я промазал, как бы ничего страшного, я думаю. Я не могу поверить в игру. Поэтому мне, ну, не нужно было бы никогда заниматься ничем таким, знаете, например, нелегальным. Потому что при ближайшем рассмотрении... Ну, это бред какой-то, когда тебя задерживают, например, с пакетиком чего-нибудь запрещенного. И так странно, мне кажется, это ощущать, когда тебя останавливают. И ты такой, да, хорошо, вы меня словили. Но это типа это пакетик, а в нем типа чё-то. Это же вещество, а это пакетик. И я не знаю, правда, это же есть в мире. Почему я... Короче, у меня было бы очень много вопросов в то время, как меня бы ввели в тюрьму. С такой картиной мира не нужно играть в игры, если ты, ну, не особо в игре. Я это понимаю. Но я бы хотел испытать эту общность игры. Но меня никогда не увлекал спорт. Однажды я пытался заинтересоваться футболом. Я подошел к своему другу, и я попросил ему рассказать мне все про футбол. И в тот момент шел чемпионат, и я знал это. И я попросил, чтобы я посмотрел с ним каждый матч с его комментариями, и чтобы... испытать это чувство. И еще, чтобы пить пиво. Но чемпионат мира прошел, и я забыл вообще совершенно обо всем. Пока мы смотрели, да, было клево. Я смотрел на его эмоции, вроде бы чуть-чуть заряжался ими, но потом все прошло. Я забыл. Я бы очень хотел быть футбольным болельщиком. Переживать все как на себе, понимаете? Я бы очень хотел. Однажды я сидел в баре, и мы пили пиво как раз с этим другом, и там вратарь его команды пропустил мяч, и друг просто мгновенно взял бокал пива и кинул в стенку. Понимаете? Вот. Он не готовился даже. То есть это было его чувство. Он проявил его. Это была стремительная такая эмоция. Я бы хотел, чтобы что-то мне дарило такие эмоции. Я умею бегать. Все, что я умею. И немножко что-то делать на турниках. Чтобы уметь бегать, нужно бежать. Вот мой совет. из подкаста «Облака». В каждом выпуске совет. Бегать надо на носок. Первую неделю сложно, потом нога привыкает. Все, что я знаю о беге. Не знаю. В общем, все, что я умею, это от того, где я вырос. В месте, где я жил, особо нечего было делать, поэтому люди висели на турниках. И это привычка была, понимаете? Ты делаешь брусья, потом садишься на лавку, пресс, а потом берешь бутылку пива и делаешь глоток. Совмещенный с удовольствием спорт. Некоторые стали качками по пьяни. Большинство из тех, кого я знаю, они не помнят, как стали людьми в хорошей форме. Вообще, спорт и плохие привычки имеют общее. Понимаете? Это правда так. И там нужна сила воли. Чтобы сделать рывок, отжать штангу или осушить стакан. И там звук перед этим. Фух. Будешь еще затяжку? И кажется, что ты не сможешь, и у тебя уже нет сил. Но тут открывается второе дыхание, и ты как-то делаешь это. Сейчас такое время, что ты должен быть и в хорошей форме, и еще и нетрезвым. Время ставит такие ориентиры. Ты должен как бы разрушать, ну и строить. Я не знаю, как это. Типа рэперы, знаете, они подают этот пример. Они и накачанные, и в хлам. Организм рэперов, наверное, ну, вообще не понимает, что происходит. Он такой, блин, так мы что, мы созиданием занимаемся или разрушением? Мы строим или сносим? Что здесь? Интересно, что противоположные вещи считаются крутым. Знаете, спортивное тело, которое подразумевает занятие спортом, и плохие привычки, которые уничтожают тебя. Рэперы вообще запутались в крутости. В крутости важно выделяться. Вот что важно. Просто быть заметным. Рэперы для этого в клипы берут карликов. Это необычно. Типа это круто. Смотрите, мы настолько необычные, что с нами и люди необычного роста. То есть круто, когда с тобой карлик. Это отклонение от нормы, выглядит необычно. Крутость – это отклонение от нормы, но небольшое. Нельзя сильно отойти от нормы, потому что тогда ты типа странный. Ты типа неадекватен. Знаете. Но мне кажется, рэперы, они все равно используют не весь потенциал. Нужно... Много людей есть, типа карликов, которые не такие, как все. Например, отсталые, да. В моей рэп-группе будут отсталые. Причем они будут читать рэп. Два отсталых, три карлика и один человек-слон. Мне бы хотелось чувствовать себя хорошо. Вот что я хочу сказать. Я хочу, чтобы было хорошо. Но я понимаю, что я боюсь этого. Потому что если тебе хорошо, то ты проявляешь себя на максимум. У тебя слетают тормоза. И я боюсь увидеть то, что во мне есть. Поэтому меня и пугает, видимо, хорошее самочувствие. Люди в хорошей форме, их энергия. Они становятся жизнерадостны. А жизнерадостные люди, они ужасны. Встречали людей в хорошем настроении, которые настолько вдохновлены, что из них начинает лезть их внутренний мир. Не нужно делиться своим внутренним миром. Они начинают напевать разное. Ты же был нормальный. Откуда в тебе столько этого? Если ты в хорошем состоянии, то не нужно путать это состояние с тем, что у тебя внутри. Может, в тебе и есть энтузиазм, и ничего не болит, но это не значит, что все внутри тебя прекрасно. Ты думаешь, о, какой я прекрасный музей, но ты набит плохими картинами, и ты начинаешь их всем показывать. Ты такой, о, сегодня день открытых дверей. смотрите, какое искусство я могу делать, ведь я в отличной форме. Избавь нас от себя, пожалуйста. Не нужно никому звонить в этом состоянии, когда тебе кажется, что все хорошо. Со 100% вероятностью вы звоните человеку в другом состоянии. Вам писали такие люди, типа, «Эй, мир прекрасен, я разгадал код жизни». Можно много всего наговорить на хорошем настроении. Хорошее настроение – это как быть пьяным. Знаете, нужно быть начеку. Некоторые люди умеют быть пьяными, а некоторые нет. Нужно, наоборот, быть опасным. Типа, блин, как бы чего не натворить? Я пьяный. Но если ты не умеешь пить, если ты не умеешь быть позитивным и держать это в себе, то из тебя лезет разное. Можно не самовыражаться, пожалуйста? Вам противопоказано. Люди, не надо. Некоторых людей выводят из депрессии. Они прям выходят из депрессии. Они начинают как раз-таки заниматься спортом, правильно питаться. И они выходят из депрессии. Но потом ты смотришь на них и думаешь, блин, тебя надо вогнать назад в депрессию. Вы слишком рады, мисс. Ваши родные жалуются, что вы постоянно напеваете песенки и носите эту шляпу, думая, что это модно. Знаешь, когда думаешь, что «О, блин, кажется, я в ударе, и надеваешь эту шляпу». Помните этот момент, когда смотришь фотографию своих институтских лет, и ты в этой шляпе, и думаешь «Блин, что было вообще со мной? Почему мне никто? Почему? Что это? Что мной вело?» «А, хорошее настроение. Точно. Я тогда пошел в тренажерку в том году». Угу. Это так раздражает. Раздражает вообще, что себя проявляют только счастливые люди. Понимаете, они начинают действовать. Становится много жизни вокруг. Потому что когда тебе плохо, то ну, ты не показываешь это. Ты как бы закрываешься в себе. Но когда тебе хорошо, то весь мир будет наполнен счастьем. Люди насвистывают только позитивные мелодии. Идут что-то... Но никто не ходит по городу в плохом настроении и не насвистывает тревожные мелодии. Представляете, если было бы так? Идет какой-нибудь чувак, и прям очень нуаровая мелодия. Не знаю... Что, фокус в том, что нужно себя проявлять во всех состояниях. Мне так кажется. Поэтому я и хочу делать... Поэтому я и хотел... Я хочу, в общем, запомнить это состояние. Я буду делать это в любом случае. Сейчас мне не сильно хорошо. Ну и ладно. Но люди себя проявляют только в хорошем состоянии. Поэтому мир перегружен добром. И чем-то позитивным, знаете, типа, и еще это все публичным сразу же становится. Потому что человек думает, о, черт, я в ударе, что ли? Надо рассказать это всем. Знаете, публично начинает писать, не пьют 30-й день. Это не объективный мир. Нужно, наоборот, писать, пью 2 года, хэштег, ничего не могу с этим поделать. Когда у тебя плохое настроение, ты что-то делаешь и думаешь... А я не так уж и плох. Но когда хорошее настроение, ты думаешь, я прекрасен. Знаете, и что бы я ни делал, это будет круто. Самые приятные люди – это люди в среднем состоянии, которые все так себе, но давай постараемся. Давай попробуем. Из этой точки может что-то получиться. Так люди и находят себе людей, чье хорошее настроение они смогут выносить. Знаете, как начинаешь с кем-то общаться, мы знакомимся, и мы показываем другую часть себя, приятную. Потом открывается неприятная сторона. Она противоположна, но она не так страшна, потому что потом открывается хорошее настроение. Тебе сразу его не показывают. Оно появляется потом. Самое страшное – это увидеть своего любимого человека в хорошем настроении. Это настроение без фильтров. Ты смотришь на это и думаешь... Нет. Господи. Мне кажется, так и находят людей, знаете, чье хорошее настроение ты можешь выносить. Я вообще не заинтересован в том, чтобы у моего человека было хорошее настроение. Можно подвести какой-то итог всему, чего я говорил, потому что главное в жизни – сделать правильные выводы. Занимайтесь спортом, показывайте свой внутренний мир, но скромнее, пощадите, пожалуйста, других и не изготовляйте взрывчатку, а также не будьте маньяками. Но это по возможности. Всем хорошей недели. Одевайтесь потеплее. Холодно стало. Я уже надел теплую куртку. Поэтому следующий выпуск я сделаю про что-нибудь теплое, как остывающее тело в парке.